Вы уверены?
Нет, но в этом вся прелесть.
Субъективный.
Информационный.
Развлекательный.
X плюс Y. Подкаст без возрастных ограничений. Знакомьтесь.
Наталья Анатольевна, энергичный X.
Соня, ироничный Y.
Каждую неделю о важном и злободневном.
Привет всем, это X плюс Y подкаст.
В студии Соня Семенова.
И Наталья Анатольевна.
Ну, давай напомним, кто мы.
Да, Наталья Анатольевна представляет позицию X-ов, людей поколения X.
А Соня представляет позицию людей поколения Y. Такие молодые, дерзкие, но при этом очень думающие и инновационные ребятки.
Ну, и X-ы тоже очень классные.
Да ладно, не старайся так сильно. Сегодня тема у нас достаточно серьезная, и мы с Соней к ней, ну, как мне кажется, подготовились основательно.
Да, будет о чем поговорить, будет о чем подумать, тем более у нас в гостях отличный, компетентный, очень интересный гость.
Разбираем на пальцах.
В нашей стране уже давно и шумно обсуждается принятие, да-да, еще пока только принятие закона против домашнего насилия. Собственно, в чем он заключается? Закон в первую очередь предлагает ввести само понятие «домашнее насилие», а также ряд мер, при которых полиция и социальные службы могли бы защитить семьи от той же ситуации сестер Хачатурян, например. Вот пока закон не утвержден, кто-то выступает за, кто-то против, а мы считаем, что эта тема касается всех, и особенно женщин любых поколений, и потому поговорим об этом сегодня в нашем подкасте.
И говорить мы будем с человеком, напрямую связанным с защитой женщин, директором Центра защиты материнства и детства «Ангел-хранитель» Ильей Пилюгиным. Илья в студии. Привет, Илья.
Привет.
Во-первых, извини, что я обращаюсь к тебе на «ты». Мы просто с Ильей давно знакомы. Что ты думаешь об этом законе, твои мысли?
Ну, я читал этот закон, мне он нравится. И, в принципе, в нем отражены все такие моменты, ну, он учитывает все нюансы. Видно, что он вырос из жизни, а не просто из головы взят. Вот для моей работы это хороший закон. Он будет только помогать нам дальше, помогать женщинам.
А вот, кстати, о помощи. Как думаете, если этот закон примут, сможет ли он вообще существовать и работать в действующей нашей правоохранительной системе?
Ну, в принципе, да, потому что органы профилактики уже и так созданы, они есть. Есть пример той же комиссии по делам несовершеннолетних. Только этот закон прописывает еще и такие превентивные меры. И в принципах этого закона сказано, что превентивные меры должны превалировать над репрессивными. Просто он дает чиновникам и полиции те механизмы, которых у них до этого не было, для того, чтобы не вести какую-то волокиту, вот, пока человек страдает, а помочь на месте здесь и сейчас. Там прописаны и профилактические беседы, и обязательное психологическое консультирование.
Ну, скажи,
для нарушителя.
Ты реально веришь, что это будет?
Ну, я знаю, как у нас законы воплощаются в жизнь, поэтому у меня нет таких каких-то иллюзий, что завтра его примут, и потом у нас сразу появятся психологические группы, которые приняты в этом законе моментально, или там в каждом регионе будет убежище, которое предусмотрено там 31-й статьей этого закона. Понятно, что принимается закон, потом какое-то время пишутся нормативно-правовые акты, которые подзаконные. Потом люди учатся его применять как-то, первое применение. Ну, понятно, что не завтра это все будет. Тот вектор, который взят этим законом, он, мне кажется, позитивный. Вот вы сказали, что он широко обсуждается и горячо. Я не понимаю вот этой какой-то истерии по поводу того, что он разрушает семьи, и он дает право вмешиваться. Я читал, и, в принципе, я знаю, как работает там система тех же комиссий по делам несовершеннолетних. Вот. И, в принципе, у меня какого-то опасения это не вызывает. Опять же, открываем принципы закона. В принципах закона там практически в самом начале сказано, что сохранение семьи, когда говорят о дискриминации мужчин, открываем тот же принцип, что защиту по этому закону имеют право получать все граждане, независимо от пола, возраста, расы, национальности, религии, То есть, в принципе, и мужчины могут получить помощь от семейно-бытового насилия.
Мы прям так, это, знаешь, выделяем уже отдельным пунктом даже про мужчин, потому что действительно как-то эта тема стала болезненно звучать. Mm-hmm. Ну вот смотри, хорошо, ты веришь в законы, это замечательно, я тоже, на самом деле, очень хочу в это верить,
я тоже.
На практике ты сталкиваешься с конкретными примерами женщин, которые, вот, кстати, первый вопрос, как часто страдают, да, вот женщины, которые обращаются в ваш центр от дома, домашнего насилия?
Ну, вот в прошлом году, за этот год мы еще не подбивали нашу статистику.
Навскидку.
В прошлом году 192 звонка поступило нам.
Ого.
Кто-то из этих женщин...
По теме это именно, да?
Да, да. Угу. Кто-то из этих женщин получили помощь в приюте, которых мы приняли, кто-то получил помощь консультирования, кто-то просто позвонил излить душу, потому что нужно было позвонить, и дальше там не продвинулась ситуация.
А возраст женщин?
Ну, звонки такие.
Примерный возраст? То есть в основном молодые женщины или вот портрет какой-то есть?
Ну, в основном до 40 лет. Есть у нас и статистика МВД. У нас примерно 200 уголовных дел было в прошлом году по статьям, которые связаны с семейно-бытовым насилием. Это угроза убийством, это дебоширство, истязание. Ну, дебоширства нет, по-моему, такой статьи, а вот по истязанию, побои. В общей сложности около 200 уголовных дел. И у полиции на самом деле не так уж много ресурсов на данный момент для того, чтобы вести эту профилактику.
Ты имеешь в виду юридических?
Юридических.
Ага. То есть руки связаны, получается.
Ну, например, с теми, кто стоит на учете, как бытовые дебоширы, с ними участковый обязан проводить беседу не реже, чем раз в 3 месяца. Какая может быть идти речь об эффективности? А в законе прописано, что если тебя поставили на учет, как семейно-бытового дебошира, нарушителя, они ставятся на учет от раза в неделю до раз в месяц, обязаны проходить профилактическую беседу в полиции.
Хорошо, как тогда дело сестер Хачатурян получилось и похожие на их дела? Вот как, ну, они получаются?
Это преступление,
откуда?
Имеет такую латентность, вообще, как говорится, ну, скрытость. Обычно семейно-бытовое насилие, оно проходит где-то за высокими стенами. Редко когда выносится из избы, да? Ну, и с сестрами Хачатурян, в принципе, то же самое и получилось. Вот, и они просто не знали, куда обратиться.
Ну, еще как бы считается важным, что в законе, наконец, прописывается само понятие, что это такое домашнее насилие, чтобы легче было, наверное, определить.
Будет ли это легче или не легче, там неизвестно. Опять же, стоит вопрос выявляемости, все равно он остается.
Угу.
По крайней мере, в законодательство введена такое понятие семейно-бытовое насилие, потому что это дает возможность и проводить какие-то национальные программы и помогать работать тем НКО, у которых в уставе звучит вот эта вот профилактика семейно-бытового насилия. И в законе, вот что вообще очень так прогрессивно, на мой взгляд, прописан отдельно общественный контроль за исполнением этого закона.
Кто будет его осуществлять?
Ты НКО, понимаешь? Некоммерческие организации, у которых в уставе есть вот такой вид деятельности. И если какие-то злоупотребления, то НКО могут вмешаться по закону, подать определенные заявления о том, что вот здесь там злоупотребление, а здесь недоработка. Поэтому я не разделяю там какой-то такой паники в отношении этого закона.
Мне кажется, просто у нас очень много случаев, когда происходит обратная, да, реакция, когда детей изымают из семьи. Ну, ты понимаешь, это действительно очень страшно, и мы напуганы. И я вот как раз хотела сейчас поговорить про страх, отмотать, да, немножко назад, про женщин, которые к вам обращаются, и про тех же сестер, да. Это ведь на самом деле страшно признаться и страшно позвонить. Вот женщины, которые к вам все-таки приходят, чаще всего они как о вас узнают? То есть вот как они находят вас, как они преодолевают вот этот Рубикон?
Ну, вообще чисто психологически даже не страшно признаться, а страшно признать, что тебе нужна помощь.
Ну да, у нас, да, ты сформулировал, да, точнее.
Или мы так воспитаны, или у нас такое сознание,
может,
что...
Может быть, еще менталитет, наверное, национальный, я даже не знаю.
Ну, а может быть, это просто человеческая психология, что
быть, да.
Если ты нуждаешься в помощи, значит, ты не справился, значит, ты проиграл. Вот. И это, конечно, мешает обращаться за помощью. Но это такой миф, который вот у нас где-то сидит в голове, и поэтому, да, нужно сделать шаг для того, чтобы обратиться за помощью. Узнают о нас ну, от знакомых, вбивают в интернете, там, по ключевым каким-то словам мы выводимся. Бывает, что отправляют те же органы соцзащиты, комиссия по делам несовершеннолетних отправляет людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Заговорили о страхе, я еще подумала, что, может быть, боятся позвонить, потому что, ну, насильник узнает об этом и как-то отомстит за то, что ты решила пожаловаться кому-то, что-то исправить. Возможно, сам испугается, как, ну, каких-то административных мер. И, насколько я знаю, у вас же есть проекты, которые помогают отгородить вот жертву от насильника. Например, проект «Приют». И вообще, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как ваш благотворительный центр помогает женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия.
Ну, если вот отвечать на первую часть вопроса по поводу страха, тут много страхов, целая толпа. Это и страх того, что если я признаюсь, что мне нужна помощь, а вдруг у меня отнимут детей? Мне же не на что их содержать.
Потому что, опять-таки, примеров много.
Да, ну, это примеры, которые очень так вылезают наружу, и они очень скандальные. На самом деле, в общей практике их, ну, не сказать, чтобы много, и я не вижу такого, чтобы вот у нас прям такие злостные какие-то ювенальщики там такие работали в комиссии по делам несовершеннолетних.
Ну, это на основе практики вот сейчас вот говоришь, да? Вот
да, это, ну, да, на основе практики. Они же всегда эти случаи скандальные, потому что, ну, что это такое, детей забрали ни за что. Конечно, об этом надо говорить, надо придавать огласке. Но так складывается потом впечатление в информационном поле, что это происходит сплошь и рядом.
Да.
И поэтому люди боятся, они спрашивают, а вот если я к вам приеду, у меня детей не отнимут? Но нам больше доверия, потому что мы не государственная организация. Вот. И, в принципе, мы этот страх снимаем, мы говорим, что мы как раз и созданы для того, чтобы детей не отнимали. У нас так приоритет, это в ценностях даже прописано. Что,
у вас, ты имеешь в виду, в центре вашем?
Ну, в нашей организации, да. Что ребенок должен воспитываться по возможности в кровной семье, если, конечно, ему какая-то там жуткая опасность не угрожает. Еще страх, вот вы говорили о том, что найдет и накажет, да, за побег, если мы говорим о семейном насилии. Да, это прям такой, он даже нерациональный какой-то страх бывает. Пострадавшая боится даже того, чего просто вот в принципе не может быть. То, что он там найдет ее какими-то неведомыми там магическими путями. Ну, с этим приходится работать, для этого у нас есть психолог.
Извини, вот. Сразу вопрос, а на практике часто ли находят? Вот, допустим, сейчас нас слышит женщина, у которой похожая ситуация. Вот что ты можешь ей сказать? Страх чаще оправдан всего, или это действительно просто страх?
Это оправданный страх. Оправданный. То, что, ну, конечно, нельзя так сказать, что нет, не находят. Ищут, да, находят. И, ну, как правило, у нас таких случаев не было в Воронеже, чтобы приходили, какие-то там дебош какой-то устраивали. Ну, так звонят в организацию, там ищут.
Кто нас
а у вас
держит,
есть
да?
такая? Нет такой. Ну, мы не выдаем, потому что у нас принцип конфиденциальности в этом плане. Ну, мы обязаны выдавать информацию о находящихся только по решению суда. В остальных случаях мы не обязаны этого делать.
Но пока не было, да, таких историй?
Ну, у нас не было историй таких, чтобы приходили в приют и устраивали какой-то там скандал. Такого не было, потому что, ну, стесняются. Да и опять же, в принципе, головой подумать, если ты придешь еще и в приют устраивать какую-то там, то,
ну, будет только хуже.
Понятно, что только хуже сделаешь.
Я тебя внимательно очень слушала. Ты сказал, нам доверие больше, чем, наверное, потому что мы не государственная структура, и я отматываю, да, почему я просто сейчас вот размышляю, может быть, почему к этому закону так много претензий и страхов? Может быть, потому что он исходит,
ну,
от,
да,
государственных структур? Может быть, уже какое-то доверие, как тонкий лед вот такой, он есть еще, но он очень хлипкий. Как ты думаешь?
Тут стоит вопрос, а как это будет применяться?
Отсюда
и страхи. Вдруг будет злоупотребление. Вещи такие, которые обычно происходят в каждой
люди,
семье.
Каждой
там,
семье
ребенку,
это все есть.
Ребенка
да.
поставил в угол.
Да.
Незаконное лишение свободы.
Как в Японии приняли.
Нормативно-правовых актов подзаконных. Угу. То есть каким образом применять, то есть какие могут быть основания для того, чтобы реально опасаться за то, что происходит. Мне кажется, все-таки очень ценно, что вот этот общественный контроль. Ну вот у нас при уполномоченном по правам ребенка в Воронежской области есть специальная консультативная группа, которая отслеживает законность изъятия детей из семьи. Туда входят некоммерческие организации, органы профилактики. А тут в законе это прописано, что общественные организации будут отслеживать работу государственных структур. Мне кажется, что вот это как раз та самая защита от дурака, и она включена в закон.
Сонь, когда мы с тобой готовились к этой теме, ты была уверена, что мнения одного эксперта недостаточно, что нужно провести опрос и узнать, что думают студенты журфака о законе о домашнем насилии. Ты записала?
Да, я записала, и я подумала, что нужно узнать мнение не только студентов журфака, но и преподавателей журфака, поскольку у нас программа разновозрастная, у нас иксы и игреки, и, собственно, я спросила, что думают игреки, люди моего поколения, миллениалы, о принятии закона против домашнего насилия, и что думают об этом люди постарше, поколение икс.
Ну, отлично, давай послушаем.
Давайте.
Так рассуждают игреки.
Я считаю, что это правильный закон, и должны защищаться, в том числе, сейчас в основном говорят о женщинах, я думаю, должны защищаться и мужчины против домашнего насилия, я думаю, там идет речь о детях, вот, и сейчас у нас в стране какая-то презумпция виновности вообще по всем законам, не только по вещам, связанным с домашним насилием, и это ужасно, и я надеюсь, что этот закон введут, и у нас все будет хорошо.
Я думаю, что на самом деле это очень хорошо, что такой закон собираются вводить, потому что животрепещущая, что ли, проблема нашего общества, российского в частности, и это уже очень-очень давно, и с этой проблемой нужно бороться.
Я считаю, что подобный закон следует ввести, так как сложившийся в России традиционный институт брака в принципе подразумевает некоторые странные вещи, такие как терпение насилия. Я считаю, что в наше время, когда права человека пытаются защищать, расширять и так далее, необходимо иметь возможность защитить себя даже от самых близких, если в этом возникает необходимость.
Мысли Иксов.
Считаю, что такой закон давно нужно было принять, потому что его актуальность уже очень высока. Проблема стоит очень остро, а фактически инструментов для помощи пострадавшим у полиции нет. Они ничего не могут сделать с обидчиками, пока дело не дойдет до суда. А как показывает практика, до суда происходят рецидивы домашнего насилия. Жертвы страдают все сильнее и сильнее.
Я думаю, что такой закон должен быть, потому что наша страна – это все-таки цивилизованная страна. И в любой стране, которая себя таковой считает, нужен подобный закон, конечно же. Закон должен защищать права всех членов семьи. Вот. Насилие – неприемлемая вещь, и домашняя, и любое другое.
Учитывая, что непринятый закон уже собирает массу таких спорных моментов, массу критики, я не думаю, что этот вопрос удастся очень быстро и качественно решить. Скорее всего, принятый закон повлечет за собой какие-то общественные действия, может быть, критику, петиции, которые будут собраны, и что явно он будет нуждаться уже в доработке и введении каких-то там поправок.
X плюс Y. Подкаст.
Заканчиваем первую часть нашего подкаста и потихоньку переходим ко второй. Напоминаем, у нас в гостях директор Центра защиты материнства и детства Илья Пелюгин. И я сейчас хотела объяснить, почему я к Илье так вольно обратилась на «ты». Дело в том, что вот у нас как бы подкаст такой, да, что я вроде как препод, Соня, студент, а Илья тоже вот в некотором роде, в прямом роде мой студент. Да, Илья учился на журфаке, то есть по образованию он журналист. Илья, я вчера, когда готовилась, я почему-то очень хорошо вспомнила, у нас с тобой был курс по радиодраматургии, там были задания, ты не помнишь, может даже не напрягаться, наверное.
Да нет, я помню,
и
мы там зарисовки.
Там у нас, да, были зарисовки, и твои отличались тем, что у тебя они были всегда с любовью к человеку, то есть они такие были, я не знаю, на каком ты был тогда пути, это был пятый курс, но...
Пятый?
Да, это был пятый курс. Тогда 5 лет уже люди учились. Забыли. Тогда люди учились, да, вот.
Я там молодежь, которая на 4-м курсе этот предмет проходит.
Это бакалаврик. Юный бакалаврик. А вот человек, который окончил 5 лет журфака. Специалист отмотал. Может быть, мысли у тебя тогда были, но ты волонтерил, по-моему, да, уже на 5-м курсе.
Ну, у нас уже тогда был создан центр ангел-хранитель. Он у нас с 2012 года идет.
Вот уже тогда, то есть я как бы не хочу там лезть к тебе в душу, там копаться. Что стало этой поворотной точкой? Потому что, ну, кто-то, я не знаю, там в спорт идет, кто-то идет в моду, в глянец, кто-то там к Богу, да, вот почему вот у тебя такой путь в эту тему пошел?
Ну, как-то, ну, вообще сложный вопрос, и мне трудно на него всегда отвечать, почему. Ну, много всего всплывает, что можно ответить.
А ты сформулируй.
Ну, начнем с того, что я особо... У меня не было какой-то поворотной точки в этом плане.
Шел, щелк и понял.
Нет,
вот оно, да?
Да нет, наоборот, такого не было. Угу. Просто это как-то логично.
Пути сошлись.
Логичный итог, может быть, не итог, продолжение тех мыслей, там, чувств, которые я испытывал там, в детстве, в юности и дальше потом в зрелости.
А зрелости? Сколько тебе лет?
Мне сейчас уже 29
зрелость
лет.
У него.
Ну, по сравнению со мной зрелость, да.
А по сравнению со мной еще нет.
Вы сказали «с любовью к человеку», Наталья Анатольевна, спасибо, я этого даже не замечал. Прежде всего, да, наверное, у меня такое, как-то вот это получается все нескромно.
Я понимаю, да, ты себя не хочешь хвалить, я это понимаю.
Мы все люди и должны друг к другу относиться по-человечески. Если ты в этом плане как-то мыслишь, то тебе приходят и какие-то возможности для реализации этого сознания, да. Началось волонтерство, у нас многие на журфаке волонтерят. Началось волонтерство, которое зашло вот в моем случае слишком далеко. Я стал руководителем волонтерского центра защиты материнства, и это то, что я выбрал, не выбирая. Я это не оцениваю как какое-то что-то такое выдающееся, потому что это для меня сейчас это обычная работа, которая просто отвечает моим внутренним потребностям. Я вот учителем работал 2 или 3 года, я уж не помню. Вот, и, в принципе, это тоже то, что отвечает моим потребностям. Также и центр «Ангел-хранитель». И, в принципе, я думаю, что это нормально. Для этого ты повышаешь свой профессионализм, и для этого ты каждый день встаешь. Вот, это как такая базовая ценность, на которой, как пирамида, ложится все остальное. В принципе, то, что я на журфаке учился,
помогло?
Это тоже оттуда, потому что журналистика не может быть без любви к человеку.
Ой, меня как тронули сейчас эти слова просто.
Спасибо тебе большое. Я, естественно, знаю, как у вас все развивалась жизнь вашего центра, и наблюдала, и как журналист, и как человек. И сегодня нет у нас задачи, прости, очень много, да, вот говорить каких-то слов. У меня сейчас очень конкретный вопрос. Все-таки вот прозвучала мысль о том, что это работа, и это правильно. Мне кажется, это избавляет от какого-то морального выгорания. Задачи, которые были тогда и которые есть сейчас, они расширились?
Сегодня нам нужно доделать ремонт в этом помещении, которое нам передала администрация в безвозмездное пользование. А это, в свою очередь, принесет и увеличение эффективности. Сейчас у нас стоит вот проект как раз по профилактике семейно-бытового насилия. Мы не привязывали его к закону, и когда писали этот проект, мы даже не знали, что такой законопроект готовится. Вот, но просто это исходит
из жизни.
Конечно.
Да.
И мы сейчас у нас по нашему субъекту в Воронежской области выездные школы по профилактике семейно-бытового насилия. Мы недавно собирали круглый стол с представителями органов профилактики, там были представители полиции, департаментов образования, здравоохранения, социальной защиты, и все, в принципе, поддержали, признали, что такая проблема есть, ее надо решать, и нам дали такое благословение, зеленый свет на то, чтобы мы проводили вот эти вот выездные семинары с людьми по профилактике, то есть там будет психолог и юрист рассказывать о семейно-бытовом насилии, как его выявлять, куда обращаться в случае такой ситуации, которая, не дай бог, случится. Вот, и снимать какие-то табу и ложные страхи. Приют, у нас раньше была квартира, мы снимали. Теперь мы ожидаем там со дня на день открытия приюта вот в том месте, которое нам передала администрация.
А где оно, кстати, географически?
Да тут недалеко, на Шишково.
Ага,
у нас
в
там, да, на первом этаже многоквартирного дома. В принципе, закон о хостелах нас тоже не касается, слава богу. Там отличные условия для того, чтобы принимать женщин. Конечно, не только пострадавшие от насилия. Там будут,
женщины с детьми,
ну,
да?
Все, да, все женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беременные или с ребенком.
А вот скажите, кстати, а сколько женщин может проживать в этой квартире одномоментно вот вместе?
Или... В зависимости от количества детей, ну, от 3 до 6 женщин.
От 3 до 6, о. Я-то подумала сначала, то, что там одна женщина живет, и на 3 до 6.
А квартира двух или сколько?
Была у нас квартира двухкомнатная, ага. Да, то есть трехкомнатная. Трех. Одна из комнат служебная, а в двух комнатах проживали, но там мы принимали 4-5 женщин. А тут будут 3 жилые комнаты.
Ну, насколько я понимаю, этим женщинам не только жилищные условия, вот жилищная помощь оказывается, еще и юридическая помощь, да, еще.
Ну да, конечно.
Помогают устройству на работу.
Это очевидно. Те, кто, у кого есть проблемы с жильем, значит, у них и куча других еще есть проблем.
Uh-huh.
Вот. И поэтому те, кто попадают именно в приют, на них особое внимание соцработников, психолога, юриста, с ними более плотно работают. Но к нам же обращаются не только те, у кого нет крова, еще приходят женщины, которым есть где жить, но у них нет каких-то там...
Поддержки?
Да, базовых вещей, там, продуктов, какие-то юридические разбирательства.
Насколько я знаю, в проекте «Приют» действует какая-то уникальная система реабилитации женщин, основанная на педагогической системе. Можете об этом рассказать, что это такое, в чем смысл этой системы?
Ну да, это система Макаренко.
Уникальная.
Уникальная просто. Которая в начале 20 века,
ну,
Макаренко
ничего,
ее разработал.
Юный бакалавр.
Вот, и мы просто, когда создавали приют, еще не было каких-то методических разработок о том, как строить реабилитационную среду внутри приюта для матерей с детьми.
Подожди, то есть кроме Макаренко, вот уже сколько прошло, и никакой другой системы нет?
Мы смотрели на какие-то западные примеры, мы смотрели на современные, но они не всегда отвечали нашим потребностям.
Нашим, ты имеешь в виду, все-таки есть какой-то акцент на региональном? На что нашим? Объясни.
Может быть, здесь есть и как, что-то от нашего менталитета. И наши потребности — это, ну, то, что те самые потребности, которые мы, с которыми мы каждый день работаем. И мы посмотрели, нам советовали просто Макаренко, там говорили, а вот Макаренко, ну ладно, что там за Макаренко, давайте посмотрим. Смотрим, а там действительно проблемы беспризорников, тех, с которыми работал этот самый Антон Семенович, они очень похожи на проблемы психологические и материальные проблемы наших подопечных. И мы решили, что будет здорово, если мы просто вот эту вот систему Макаренко адаптируем под нашу систему. Те, кто его не читал, обвиняют в какой-то жесткости, в каком-то таком коллективизме, который стирает индивидуальные потребности,
да,
человека.
Да, 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 да. Против чего выступают многие современные.
Но это очень, понимаете, как-то зыбко. Вот те, кто это говорят, они, как правило, аргументацию привести не могут, потому что этого нет в его системе. Если есть какие-то извращенные моменты этой системы, которые у нас где-то там практиковались в тех или иных учреждениях, ну, может быть. Ну, мы взяли и посмотрели, что через этот коллектив человек учится осознавать себя, свое место в жизни. И это не стирает его индивидуальность, потому что система как раз заточена на индивидуальную работу с человеком, индивидуальные интересы, тем более у нас.
Да, вот назови вещи своими именами, как
6,
это практически выглядит.
Максимально там 6 женщин.
Так.
Они...
Разновозрастных, у которых разное количество детей, своя история, трагедия.
Есть коллектив, там есть дежурство, есть самоуправление в этом приюте. То есть женщины, живя у нас в нашей социальной гостинице,
она работает,
учатся, работают, определяют сами свое меню, расход денег, работают друг с другом, взаимодействуют. Даже в той же части, ну, каких-то в бытовой части, там уборка, готовка. Как это организовать? Можно сделать так, чтобы как в коммунальной квартире каждый готовил сам на себя и убирал за собой.
И ругался,
но тогда
да?
у нас и будет, как в коммунальной квартире, гвалт постоянный стоять. А можно разделить на две команды. Они сами определяют. То есть я сегодня иду на работу, ты сидишь с детьми, а ты убираешься, готовишь. Это учит, во-первых, взаимодействию,
да?
социализации, расход денег, опять же, тот же самый.
Какое мы выделяем, получается, да?
Мы выделяем деньги на какой-то срок. Вы можете накупить там фуагра, хамон.
Накупали?
Ну, первый раз, да. Потом, ну, конечно, мы в голоде, холоде не оставляем. Вот, но потом учатся распределять. И это нормально, это здорово. Система индивидуальных занятий каких-то по интересам, потому что женщины часто бывают там, допустим, молодая из неблагополучной семьи, у нее есть какие-то таланты, они у всех есть, и она, может быть, об этом мечтала, а вот у нее не было возможности заниматься пением. А мы всегда ищем, у нас там куча волонтеров. Один пением занимается, другой валянием, третий театральной студии.
Я читала, да,
студия.
Вы ВКонтакте все время рассказываете о каких-то твоих своих творческих проектах.
Да.
Какая-то женщина там шьет потрясающе, и вы ей помогаете.
Очень,
да, с реализацией ее таланта.
Да, и это тоже повышает уверенность в себе, самооценку, что немаловажно. Очень важная штука в этой системе, на мой взгляд, это перспектива. У Макаренко прописано, что есть короткая, средняя и дальняя перспектива. Дальняя перспектива – это что я буду делать, когда выпущусь из приюта. Мы приглашаем там выпускниц, которые адаптировались, как они живут. Мы с нашими подопечными там планирование делаем, что мы будем делать к моменту окончания, как мы будем устраивать свою жизнь. Средняя перспектива – это то, что мы будем делать там через 2-3 месяца. У нас меньше поводов для каких-то мелких склок появляется на самом деле. И короткая перспектива – то, что мы будем делать завтра на будущей неделе. Сначала ты сам, как соцработник, ставишь эту перспективу. Потом мы выполнили там одну какую-то задачу, там, ну, поехали куда-нибудь там, тоже паломничество, там, в Костомарово, или в Дивеево на экскурсию, там, вот, или там поближе, в Дивногорье, да, а завтра у вас уже мыслей куча, а давайте вот это сделаем, а давайте вот так, а давайте сяк, и уже это, ну, здорово же, и уже формируется реабилитационная среда, то есть мы видим, а как еще можно жить, как должен быть устроен быт. То есть ни один прибор не должен стоять без дела. Если там машинка швейная стоит без дела, мы ее убираем, потому что теория разбитых окон. Слышали?
Да.
Если одна... Если в доме разбито окно, и его никто не вставил, потом все окна в этом доме станут разбитыми, потом начнут гадить в подъездах, потом начнется преступность.
Вот я знаю, что в «Ангеле-хранителе» существует множество проектов, в котором участвуют добровольцы. Вот, например, «Старшая сестра», в котором девушки становятся как бы старшими сестрами и подругами для беременных женщин. Предположим, я хочу стать такой старшей сестрой, ну, допустим. Как вы поймете, что я вам подхожу?
А мы с вами встретимся, мы с вами... Психолог с вами побеседует в присутствии других старших сестер. У нас же это не одномоментный процесс, что вот я изъявил желание и стала старшей сестрой. У нас заполняют анкету на сайте о своем соответствии критериям. Потом
мы
приглашаем
критерии,
да и особо таких каких-то сверхъестественных нету. Критерий — адекватность. Действительно,
а
помочь человеку.
Да, это такое понятие, конечно, размытое.
Сначала мы смотрим вот по электронной анкете, если там все нормально, мы приглашаем волонтера к нам в офис, там с ним беседуем. После этого волонтер проходит обучение у психолога о том, как взаимодействовать с подопечной, как помогать, как сохранить себя вот в этой помощи, то есть самому не пострадать морально, психологически. Это же не просто лекции, это тренинги. И на этих тренингах уже все видно, психологу, по крайней мере. И человеку все становится видно. Бывает так, что те, кто приходит на старшую сестру, это же наставничество, это же долгосрочные связи с какой-то подопечной, это включение ее в круг своей жизни. И многие говорят, что, мол, они не готовы взять на себя сейчас такую ответственность, и мы их переключаем просто на другие волонтерские направления. А нам все нужны.
Я так понимаю, у вас форма отбора волонтеров, они для всех проектов... Вот старшая сестра — это не единственный, есть еще и бобр там. Ну, хотя я какой-то неудачный пример привела. Да. Бобр же — это про мужчин. Ну, есть другие проекты, в которых тоже проходит такой отбор волонтеров? Я так понимаю, он везде одинаков.
Мы не делим вот так вот, что это волонтер такого направления, это вот такого направления. У нас все волонтеры в одной как бы куче, а старшая сестра – это такой просто волонтерский спецназ. Это наиболее подготовленные и наиболее мотивированные волонтеры.
А скажите, а как у вас проходит контроль над действиями вот этих волонтеров в процессе самого проекта? Как-то вы их контролируете, что они там делают?
Они встречаются, да. Это же встречи примерно раз в две недели и постоянно на связи с куратором этого направления и с психологом. Вот. И еще старшие сестры ведут дневник свой. Коротенький, но ведут.
А много сейчас вообще у вас старших сестер? И вообще сейчас... немножко такой портрет, вот даже интересно, кто в основном?
10 вот таких волонтеров у нас. А портрет, ну, это женщина, как вам, прямо целевую аудиторию,
ну,
образование
мне интересно,
высшее.
Нет, да, молодая, да. Там, кто за приходит? 50. Там,
кто примерно приходит?
Да, среднего. А у нас вообще молодых волонтеров мало.
Мало, да? То есть молодежь, она в основном собой занята сейчас.
Да, может быть, это не та проблема, которая волнует молодежь. Может быть, она не такая интересная, не такая драйвовая, как, вот, например, там...
Или молодежь просто не знает, например.
Или, может быть, не знает, да.
Тоже вариант. Давайте расскажем, узнают,
что мы и делаем. Это женщины старше, наверное, 30, в большинстве случаев. Есть и младше, но в большинстве старше 30. И это те женщины, которые могут и нас чему-нибудь научить. То есть это такие, которые со своей жизненной позицией и со своим опытом. Есть женщины даже и старшего возраста, там, пенсионного. Собрание вот старшей сестры, это они проходят в такой отличной атмосфере тишины, взаимоуважения и какой-то гармоничности. То есть приятно на них находиться. Но мы открыты всем. Я не говорю, что обязательно, если вы не чувствуете себя там, как я описал, и вам не надо приходить. Надо. Надо.
Ну, кстати, у вас же есть... аналогичный, можно сказать, проект, кроме старшей сестры, вот как раз для...
Городские няни?
Городские няни, вот для пожилых как раз.
А мы их сейчас объединили,
да?
Няня, это так вот, если на нашем языке говорить, это та же старшая сестра, только которая может еще и за ребенком присмотреть.
Угу.
Поэтому, а методика у этих проектов одинаковая, и поэтому мы не увидели смысла делать их разными, пусть они будут вместе.
Я бы вот хотела как раз на этом моменте сейчас немножечко, может быть, подытожить и напомнить. Вот хочу я поучаствовать в старшей сестре. Что я делаю? Пишу вам, да, захожу в группу ВКонтакте.
Можно и на сайт. По телефону позвонить, в принципе.
Согласись, сейчас мало кто звонит. Сейчас в основном предпочитают форму. И вот, кстати, это тоже был такой...
Можно написать. Вам телефон продиктовать?
Ну, можно и продиктовать, но лучше
это,
сказать...
Вообще, это у нас и телефон доверия, но мы на него любые звонки принимаем. 8-960-123-88-22.
Я думаю, что правильнее будет сказать все-таки, как называется ваша группа ВКонтакте.
Ангел-хранитель.
Ангел-хранитель, она
большими
так и называется.
Большими буквами через дефис.
А вы принимаете сообщения? Вот, если...
В WhatsApp? Да, принимаем.
Ага, ну, телефон есть в группе. Я думаю, что кто телефон не запомнил, промотайте. Все возможно.
Илья Пелюгин зовут нашего гостя, чтобы не перепутать.
Как устроены похожие центры в других городах? У них какие методики? Ну, я не думаю, что вы уникальны, да, в плане педагогических каких-то методов. Вообще, тенденция какая сейчас у подобных центров в городах России?
Вообще, вот последние там несколько лет был рост количества таких центров. То есть сначала где-то один там цветочек появился, другие высунули голову, а что, так можно было?
А последние годы это сколько?
Ну, вот с 12-го и вот примерно там до 16-го года.
А почему?
Почему до?
Потому что есть проблемы, которые надо решать. И есть общество, есть люди в обществе неравнодушные, которые готовы решать эту проблему. Появились гранты, опять же.
Да, про гранты.
Мы, например, первый год нашего приюта, там, с 13-го года существовали на грант синодального отдела по церковной благотворительности. Потом у нас был грант департамента соцзащиты, президентский грант. Тогда еще не было целиком фонда президентских грантов, а были
отдельные
операторы.
Подспорье хорошее?
Ну да, конечно, потому что просто так с нуля очень трудно. угодно развернуть деятельность. А когда у тебя уже есть какой-то определенный период твоей деятельности, что вот на год какими-то базовыми там потребностями ты обеспечен, и уже можно развивать дальше, как-то шевелиться. И поэтому многие этим воспользовались. Синодальный отдел по церковной благотворительности и последние годы занимался открытием приютов там, где в тех регионах, в которых приютов таких еще не было. И это привело к тому, что появилось профессиональное сообщество общественников, которые занимаются приютами для матерей с детьми. Появилась методическая база, появились ассоциации определенные, которые объединяют этих людей. Вот. И сейчас в свете того, что государство наконец-то обратило внимание на демографию, то, о чем говорили там уже последние там 20 лет, сейчас только это приобретает какие-то осознанные черты.
Ну, какие?
Ну, национальный проект демографии, или, например, один из ключевых членов движения «За жизнь» Мария Студеникина. Это как раз вот движение объединяет пролайферские организации, которые выступают там против абортов, за поддержку матерей. И вот Мария Студеникина недавно напрямую общалась с Путиным. Он сказал, что надо это всячески поддерживать и внедрять психологов в учреждения здравоохранения. В общем,
но пока еще сейчас... ничего не внедрили, или это
нет,
был недавний
почему?
Разговор?
Во многих городах уже это работает просто так. Но,
без всякого разрешения сверху.
Ну, из федерального центра, да. У кого-то в регионах есть договоренность с Минздравами региональными, кто-то договаривается напрямую с учреждениями здравоохранения, женскими консультациями. Вот, у всех по-разному.
Насколько я знаю, вы тоже этой проблемой занимаетесь.
Ну, конечно, мы создавались как центр, который помогает женщинам не сделать аборт.
А вот у меня тогда такой личный вопрос, скажем так. Вот, предположим, моя подруга задумалась об аборте. Я хочу ей помочь, конечно, но не знаю как. Советы подруги для подруги, они не всегда действенны, собственно. Скажите, пожалуйста, вот каковы мои действия будут?
А какая у нее ситуация у подруги?
Парень там или муж?
Ну да, и как? Ну, почему она собирается сделать аборт?
Студентка?
Ну, предположим, студентка, да.
А на каком курсе?
На четвертом.
Ну, так она уже закончит к тому времени, как родит.
Ну, в общем...
А почему она собирается сделать аборт? Что у нее за ситуация вообще?
Нет, смотрите, тут вопрос...
Ну, давайте пофантазируем. Мне просто
да,
тоже интересно.
Ну, давайте,
вот такое...
давайте пофантазируем.
Хорошо, давайте так. Предположим, что она на четвертом курсе, и она не хочет ребенка, потому что у нее, допустим, нету парня, который мог бы ее обеспечивать.
То есть это был случайный партнер, да?
Да, это был случайный партнер, а она забеременела, потому что они... контрацептивы,
ну,
конечно,
понимаю,
не в теме
почему.
У нас, ну да. И я хочу ей помочь, но не знаю, что мне делать, куда мне обратиться, и вообще, каковы мои действия? Есть ли какой-то такой, не знаю, какая-то инструкция, которая могла бы помочь в таких случаях, когда человек нуждается в помощи?
Ну вот вы с ней поговорили, она как подруга поделилась с вами, да?
Да.
Что вот, дескать, такая ситуация произошла. Наверное, буду делать аборт. А вы пролайфер. Да?
Да, я хочу
вы
отговорить
считаете,
ее,
что
да.
Каждый зачатый ребенок это уже человек, и аборт это убийство.
А на нее не действует. Вот не действует.
Ну, вы с ней
поговорили
на эту тему. Она, допустим, не считает, что это человек, и просто вот ей не нужен ребенок. Ни почему. Ну, тогда тут трудно помочь. Потому что если женщина хочет родить ребенка, и она смотрит в эту сторону, но видит перед собой какие-то вот, ну, реальные препятствия, да, что ее отчислят, или что она потеряет работу, или что родственники не примут.
Да, родственники
выгонят. Тогда наша работа заключается в том, чтобы вот эти вот препятствия по возможности устранить. Или если у нее какие-то страхи, связанные с рождением ребенка, тоже можно помочь ей в этом плане.
То есть со страхами вы тоже боретесь,
конечно.
Да?
Да, ну, там очень часто бывает такое, что женщина приходит делать аборт, потому что она боится, что у нее не будет денег на коляски, кроватки, памперсы, но мы готовы этим поделиться.
То есть все зависит от ситуации, да?
Да, а если у нее вот просто вот, ну, все есть, а я не хочу, ну, что ты с этим человеком сделаешь? Сознание поменять очень трудно. Можно, конечно, человеку показать макет эмбриона, да?
Так, там,
на 12-й неделе. У нас есть такие макеты, их, правда, в России не делают, но они очень производят большое впечатление.
Представила себе.
Они на ощупь даже, как человеческий детеныш.
Ну, то есть вот. Она могла бы привести подругу к вам и показать этот макет?
Ну, она пойдет.
А вот
пойдет,
вопрос.
Ну, давайте поговорим. Да. Она может ей поскидывать какие-нибудь видео о том, как развивается человек в утробе матери.
А вы знаете, мне кажется,
она будет их смотреть?
Вот мне кажется, нет. Мне кажется, когда человек уже настроен на то, что его отговаривают, он может специально закрывать уши, закрывать глаза, не слушать.
Когда человек принял...
Вот я, например, не согласна с вами.
А ну-ка.
Наверное, стоит говорить.
Обязаны просто сделать все, что от нас зависит.
Я, кажется, поняла даже, в чем.
Нужно показать, может быть, какие-то есть страхи, которые она не высказывает, да? Можно показать, что вот есть такие-то центры, допустим, как наш. Там рассказать о том, что какая-то женщина знакомая там родила ребенка, и все у нее нормально.
Отлично,
вот такая
да.
же ситуация была.
Вот,
там.
Кстати, да, позитивные
мама Криштиану
примеры.
Роналду собиралась сделать аборт.
Вы знаете... Мама Бетховена собиралась сделать аборт.
Ну, кстати, я подумала о том, что вот этот вот пример с эмбрионом, он действительно хорош, потому что, мне кажется, женщины, когда они узнают, что две полоски, да, вот у меня ребенок, но я пойду делать аборт, потому что это как будто бы еще что-то нематериальное, как будто бы это еще что-то, что я могу предотвратить, пока я никого не убиваю, я просто себя отстраняю от возможности вот заиметь кого-то этого материального. А когда мы показываем эмбрион, мы как бы показываем, что ты уже убиваешь жизнь, которая в тебе есть, маленькая жизнь.
Я хочу сказать, что я понимаю людей, которые переживают, да, вот в подобной ситуации, о которой ты говоришь. И мне кажется, важно, особенно, наверное, и тебе сказать, что есть люди, которые понимают и помогают.
Ну, семейной поддержки, я думаю, это все начинается.
Ну, семьи
потому
тоже
что,
разные бывают.
Да, мне кажется, то, что больше всего страх у тех людей, которых в семьях как-то очень строго держат, не разрешают ничего, какой-то такой у них прям контроль, потому что, ну, я замечаю, у меня есть такие подруги. Самые те люди, которые делятся своими проблемами, которые разговаривают, это те люди, которые в семье привыкли говорить.
Ну, вот у нас в работе есть такой метод составления карты социальных контактов. Женщина чувствует себя одинокой. Практически везде какой-то блок стоит, да, вот, допустим. Делаем круг, в центре которого находится эта женщина. Ставим туда все социальные контакты, которые она может вспомнить. Это могут быть и какая-то там соседка.
Крестная тетя.
Да,
там, да,
да. И располагаем их по степени близости. Чем ближе твой контакт, тем ты его ближе и рисуешь. А потом ты эту же карту оживляешь стрелочками. Как бы ты хотел, чтобы этот человек приблизился или отдалился? И вот бывает такое, что вспоминают каких-то полузабытых людей, которых бы ты хотела приблизить. И вот оказывается, что на самом деле к ним реально можно обратиться. И даже там, где у тебя, вот в той зоне, где у тебя университет, там, ну, какое-то учреждение, там, университет, школа, работа, оказывается, есть Марья Ивановна, учительница, которая всегда была очень понимающей, и к ней можно прийти и поговорить. А там уже как клубочек, там ниточку раскручивается и, за ниточку, и оказывается, что вот они, пути выхода-то, они есть, они всегда есть. Просто нужно вот реально отстраненно так посмотреть с высоты птичьего полета.
Ну, вот еще продолжая тогда уж тему детей. Сейчас, знаете, среди молодежи все популярнее становится движение Child Free. То есть это люди, которые, в принципе, не хотят заводить детей. И в этом случае женщины вообще крайне осторожно относятся к возможности забеременеть. И, как правило, даже вот до абортов, о которых мы говорили только что, дело не доходит. А как вы считаете, полезна ли для общества такая позиция?
Ну, я к движению Child Free не отношусь.
А я не спрашивала, как вы относитесь.
Да.
Я также не призываю людей в обязательном порядке каждому. Семь человек детей и точка, минимум. Нет у меня такой позиции. Я выступаю на той позиции, что нельзя убивать тех, кто уже появился, да? А если человек не заводит ребенка, ну, так, пожалуйста, не заводи.
Как тебе словечко-то заводит?
Как-то нейтрально я к этому слову отношусь. Ну, не хочет человек ребенка. Ну, что его заставлять, что ли, я не пойму.
То есть вы за осознанность, да?
А вот когда child hate движение, это плохо, потому что нельзя ненавидеть детей. Вообще никого нельзя ненавидеть.
А что за движение? Я, например,
Child-хейтеры, которые не просто свободны от детей, free, а хейт, то есть я вообще ненавижу детей, не подходите ко мне с вашими и далее по тексту.
Угу. Поняла, да, я встречала таких в обществе
и
людей.
Это...
Я встречала, но не знала, что когда, это так называется.
Когда твое child free остается на уровне твоей жизненной позиции, какие могут быть претензии? Ну, когда, например, запрещено с детьми заходить в кафе.
Да, да, это тема
когда
кафе.
Запрещено...
В самолете, да?
останавливаться в гостинице, у нас типа свободная от детей гостиница, или в самолетах, когда какие-то, или в поездах, или где угодно. Вот этого не должно быть ни в коем случае. Дети — это такие же люди. Я более того выступаю за то, чтобы на работах создавали возможности приходить с детьми, потому что это, в принципе, один из залогов увеличения рождаемости. Вот если так говорить, создание доступной среды для детей.
Позицию Но мне занимают, кажется, все общество не будет child-free.
Ну, я говорю вот я на уровне вот этой доступной среды. И вот мне не хочется, чтобы было такое, что... Я бы даже это запретил, вот если уж так, что публиковать такие объявления. «Сдам квартиру семье без детей».
Ну, давайте так, мы не осуждаем это, когда это относится именно к границам самого человека. Когда это переходит на границы вообще других людей, то это уже становится как-то неправильно. Я не хочу заводить детей, это мое дело, это мое право, но когда я пытаюсь диктовать кому-то еще свою
да,
позицию,
когда
вот
вы
это
создаете,
уже неправильно.
Когда
да.
вы открываете кафе да. и пишете, что с детьми вход запрещен, как с собаками, тогда это неправильно, этого не должно быть.
Но это вообще странно, честно говоря.
Ну, подожди, я, естественно, как человек, у которого есть дети, мне это неудобно, да, мне это не нравится, но имеет человек на это право? Он имеет на это право, это его частное заведение.
Да неважно.
Он имеет на это
Может
право
Может быть,
глобально.
Имеет, но мне это не нравится.
X плюс Y. Подкаст.
Давайте перейдем к следующему блоку. Я напоминаю, что мы разговариваем с директором Центра защиты материнства и детства Ильей Пелюгиным. Илья находится в Воронеже, мы тоже находимся в Воронеже, и центр тоже находится в Воронеже. Исходная точка нашего подкаста сегодняшнего, мы говорим о законе о домашнем насилии. Насколько эта тема обсуждается сейчас в СМИ? Буквально недавний проект журналистки Ирины Шихман, скорее всего, ты знаешь, да, фильм, естественно, «Бьет»,
да
значит, «Бьет», двухсерийный. Вот как ты вообще для начала, как относишься вот к этому проекту? Ты смотрел, конечно же, как
Конечно, тебя? Так там же про наш проект.
Как, по-твоему, раскрыли они тему?
Да, и я увидел, что там еще не просто они тему раскрыли, там еще и стекла же разлетелись, потому что если комментарии почитать под этим видео...
Это где, на Ютубе, да,
на
комментарии?
На Ютубе, да, там
ну, да,
прямо
фильм.
Очень такие
не
горячие комментарии.
А какие?
Ну, там, ну, есть хейтерские комментарии, что типа вот такие-сякие плохие.
Угу.
Есть, наоборот, люди, которые ну, прониклись этой темой и подтверждают там то, что сказано в этом фильме. И это здорово, потому что...
Отклик.
Да? Есть отклик, есть эмоции. Это, во-первых, подтверждает актуальность темы, а во-вторых, исполнение хорошее.
Ты сам с Женей связывался? Как вот я когда смотрела, во-первых, я переживала за Женю еще прежде, когда она была в Воронеже и рассказывала о своей работе в Дагестане. Наверное, чуть-чуть, да, расскажи, чем Женя занимается в Дагестане. И второй вопрос, как она сейчас себя чувствует после фильма? Все в порядке?
Ну, Женя, она у нас работала в
ангелохранителе,
да. А потом на средства президентского гранта открыла такой же центр в Дагестане. Теплый дом на горе. И вот уже 2.5 года работают. Зарегистрирована отдельная организация «Теплый дом на горе». В принципе, хорошо. Также функционирует приют. В Дагестане, конечно, своя специфика.
Ну да, и фильм, кстати,
и целевой аудитории,
об этом сказано, да.
И как им приходится систему безопасности устанавливать в приюте, насколько. Потому что народ горячий.
Горячий народ, да.
Да, и мужчины, и женщины, все горячие. И поэтому у них там весело очень. Никогда не скучно, очень интересно.
Ты ездишь
специфика...
к ним за адреналином?
Да не, я постоянно езжу, да, угу. И я стараюсь помогать, как могу продолжать помогать.
Как сегодня, по твоему мнению, человеку, у которого есть журналистское образование, у которого огромный опыт работы вот, в общественных организациях, надо говорить о домашнем насилии, чтобы его стало меньше? Ну, фильмы не могут такие рождаться каждый день, правильно? И
у нас...
в принципе они, я не знаю, будут ли еще рождаться.
А говорить надо.
Они будут рождаться, и говорить надо.
Как?
У нас насилие передается из поколения в поколение. Во многих социальных группах у нас вот это насилие является приемлемым. И когда мы в журналистских материалах рассказываем, показываем, говорим о насилии как о чем-то недопустимом...
Угу. То есть с осуждением, что это не норма. Не
ну
норма,
да, 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 что угу. так же, как мы же все время можем говорить о том, что коррупция – это не норма, это плохо, то постепенно что-то и будет меняться. Освещать людей, которые работают с этой темой.
Привлекать какой-то авторитет, напоминать.
То есть вы, как журналисты, выбираете тему, которая, в принципе, будет интересна аудитории. Но и аудитория со своей стороны оценивает это так. Если про человека сняли информационное сообщение, значит, наверное, это важно. Просвещение.
Илья, а вот я сейчас слушаю, смотрю на тебя, понимаю, какую... Ну, я не хочу говорить громких слов.
Не надо.
Не буду, да. Ну, в общем, хорошим делом ты занимаешься. А глаза у тебя, правда, немножко уставшие. Немножко личный вопрос. Что вот тебя поддерживает? Вот что тебя радует? Потому что такая сложная у нас тема нашего подкаста, а на тебе очень много завязано и людей за тобой стоит, и деятельность у тебя такая прям и хорошая, и перспективная, и нужная. Но тебя вот что... держит.
Ну, что дает силы, да.
Ну, я не хотела говорить эту фразу, это, да, что дает силы.
Ну, у каждого же есть такой набор. Очень вдохновляет, когда есть команда, и я смотрю, что все неравнодушно работают. Нет такого, чтобы как где-нибудь там в паспортном столе, да, сделал, пошел, все. Вот, а сверх этого каждый прям работает на общее дело, не выбирает, и меня это вдохновляет. Вот, когда я вижу, что люди вокруг чего-то хотят. Когда приходят волонтеры, тоже вдохновляет. Из каких-то личных вещей такого ничего нет особенного. Спорт, музыка, уединение. Очень люблю уединение.
Ну, потому что у тебя много людей вокруг.
Да, где-нибудь в лесу прогуляться или там где-нибудь костер пожечь на берегу речки.
В общем, Илья, оказывается, человек.
Да.
Вот. А что, были сомнения? Нет, ну просто он такую нечеловеческую работу тянет на себе.
Люблю бегать на стадионе.
Этот ангел-хранитель, он в человеческой форме среди нас присутствует.
Да.
Да.
Ну что, подведем итог.
Подведем. Я думаю, то, что самое лучшее, что мы сегодня сделали, это мы вообще рассказали о том, что есть такой благотворительный фонд «Ангел-хранитель».
Не фонд, он центр. Хорошо, что ты к нам все-таки пришел в студию. Я надеюсь, что наш подкаст, он кому-то поможет. Может быть, мы немножечко затронули тему, которая для кого-то была непонятной. Может быть, она стала чуть понятнее. Это тоже было бы очень хорошо. Если у вас есть проблемы, ищите координаты центра, обращайтесь. Я надеюсь, что ваша история изменится в лучшую сторону.
И еще я думаю, то, что вы послушали наш подкаст, и теперь обратите внимание на тех, кто вас окружает. Может быть, этот кто-то нуждается в помощи, а вы не обращали внимания.
Какая мудрая у меня соведущая.
Мудрая молодежь.
Софья Семенова.
Ой, теперь я смущаюсь.
Ну, а в гостях у нас был директор Центра защиты материнства и детства Илья Пелюгин. Спасибо тебе, Илья.
Спасибо.
И вам.
Вы уверены?
Нет, но в этом вся прелесть.
Субъективный.
Информационный.
Развлекательный.
X плюс Y. Подкаст без возрастных ограничений. Знакомьтесь.
Наталья Анатольевна, энергичный X.
Соня, ироничный Y.
Каждую неделю о важном и злободневном.